наше время мой друг. У него есть враги, они автоматически мои враги. Правильно же? А если у него есть друзья, то друг мне ничего хорошего не сделал. Однако я автоматически начинаю любить. Почему? Потому что его любит мой друг. И подобным образом всякая вещь. И мы видим, как сказали, арабы очень любили это вино. И Всевышний Аллах Субхана Тааля как постепенно сделал вино запретным. И даже рассказывается, когда пришла третья степень запрета вина, в Медине все улицы были залиты вином. То есть вино текло рекой. Здесь хочется отметить одну вещь. Во время пророка был асфальт или нет? Мы знаем, что во время пророка земля песок был. То есть если что-то жидкое выливаешь, она автоматически просачивается. То есть представьте, сколько было вина, что даже оно просочилось и даже текло по улицам. То есть до чего арабы много пили вина. И смотрите, Всевышний Аллах постепенно. Сначала сказал, что в нем есть вред и некоторая польза. В нем есть вред и некоторая польза. Потом сказал, не приближайтесь к намазу. То есть не приближайтесь к намазу, если человек, допустим, утреннюю молитву прочитает, потом у него есть 5-6 часов до обеденной молитвы. Он в течение 3 часов может пить, потом 3 часа надо до обеденной молитвы оставить, правильно же, чтобы протрезветь. Потом между обеденной, предвечерней, вечерней молитвой и ночной уже у него нет времени пить вино. Потом перед фаджером, за 2-3 часа до фаджера он может, то есть до того, как придет время, за 2-3 часа до фаджера он пьет вино, а потом ему уже нельзя пить вино, чтобы быть трезвым. То есть времени совсем мало осталось пить вино. Таким образом, Всевышний Аллах потихоньку отучил их от вина. А потом уже ниспослал последний аят, после которого все верующие оставили пить вино. Что же касается сунны, который нас учит, как делать тават, то в достоверном сборнике у Бухари и Муслима приводится хадис от Анаса, радиаллаху анху, он рассказывал. Однажды в мечеть в Медине зашел один араб. И он совершил молитву в 2 раката, затем сел и громко сказал: «О Аллах, смилуйся надо мной и Мухаммадом, и не милуй никого, кроме нас». То есть, это указывает на его тупость. То есть, ничего он не знает. Пришел, только без 5 минут ислам принял, и дуадил: «О Аллах, смилуйся надо мной и на Мухаммадом, и больше никого не милуй». То есть, указывает на его, во-первых, грубость, на его невежество. Он с деревни вот пришел вообще, никогда людей не видел, как говорится, кроме своей семьи, и принял ислам. И пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Не будь жадным». Затем, через некоторое время, этот араб посидел, встал, подошел в угол мечети и начал мочиться. Сахабы все соскочили с своих мест. Представьте, в наше время. Все сахабы встали, чтобы сделать нахрен аль-мункар, то есть запретить ему порицаемое. Он же порицаемое делал, в мечети мочится. Однако пророк саллаху алейхи вассалям сказал: «Сядьте быстро». Все быстро на место. Всех их посадил. Потом он сказал: «Возьмите ведро, как он закончит, и вылейте в то место, где он помочился». Мы знаем, что мечеть была грунт. Потом этот араб подошел, пророк саллаллаху алейхи вассалям позвал и сказал: «Присаживайся, садись рядом со мной». И сказал ему: «Поистине эти мечети не годятся для справления нужды. Однако они построены для поминания Аллаха, молитвы и чтения Кур'ана». Вот этот маленький хадис, в нем столько ахкамов, ученые чуть ли не книги пишут относительно этого хадиса, то есть, который нас учит, как делать дават. Во-первых, смотрите, этот араб помочился в мечети, а мочиться в мечети является харамом. А мы знаем, что если мы видим харам, это мункар, правильно? Порицаемая вещь, мы должны ее исправлять. Сахабы являются самыми ревнивыми людьми к религии после пророков. Они, когда увидели этот мункар, эту порицаемую вещь, хотели сразу же ее исправить, правильно же? Поэтому они встали и хотели остановить его. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кому была дана мудрость от Всевышнего Аллаха, знал положение этого человека. То есть он видел его и поставил ему диагноз. То есть, мало того, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, знает, у него знания есть, поставил тому арабу диагноз, и поэтому он знал, как лечить этого араба, как ему делать дават. Он знал, что он из пустыни. Он знал, что он не знает правил поведения в мечети. Он знал, что он только недавно принял ислам. И также, если бы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не остановил бы сахабов, то это привело бы, во-первых, к нанесению вреда этому арабу. Мы знаем, что человек, который мучится, если его, допустим, пнуть ему сзади, это после этого у него как бы запор может начаться, правильно? Это ему может навредить же, правильно? Он от испуга, то есть что-то у него может перестать, как говорится, выходить из него, это нужда. И это ему, во-первых, может навредить. Во-вторых, он бы мог, представьте, вот его бы сзади ударили бы, или начали на него кричать. Он, например, когда стоял, мочился в определенную точку, а если бы он развернулся, он бы еще больше места бы нагадил, еще бы на сахабу бы попал, так же, еще бы свою одежду бы всю испачкал. Вот представьте себе, мог бы убежать, правильно же, бежать, всю мечеть, как говорится, мог загадить. Однако мудрость, которая была в пророке, саллаллаху алейхи вассалям, мы видим, как он остановил это вред, то есть это мунка порицаемая, однако он предотвратил сахабов от вреда, который мог бы быть намного больше, чем этот вред. Также наджаса, которая была в мечети, была очищена водой. То есть он в одну точку мочился, потом воду вылили и все. Затем пророк, саллаху алейхи вассалям, мягкостью, вот эта мягкость, которая в наше время отсутствует у людей, отсутствует у мусульман, особенно у мультазиев, которые сильно держатся за религию, он мягкостью, спокойствием посадил его и объяснил ему, что эти мечети не для того, чтобы справлять нужду, а для того, чтобы молиться, для того, чтобы совершать не намаз, чтобы читать Коран и поминать Аллаха. В наше же время мы видим люди, которые придерживаются за ислам, которых нет знаний. Если вид какой-то порицаемый, да ты знаешь кто, да ты кафир, ему сразу, да ты намаз не читаешь, да ты кафир, да тот человек никогда про намаз не слышал, ему сразу кафир. Красная карточка, как на футболе, автоматически. Да ты такой, да это харам. И пнет, и ударит, и обматерит, и какие только слова не говорит. Где мягкость? Субханаллах, в наше время, знаете, валлахи, 99% в том, что многие мусульмане не придерживаются религию. Причина в том, что мусульмане отвернулись от религии, те, кто придерживается религии. Почему? Потому что они не знают, как доносить ее до людей. Они считают, во-первых, себя лучше, чем другие. Забывают, что Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит, казалика кунту мин кабль, фаманна Аллаху алейкум. Такими вы были, то есть ты, если Аллах тебе проявил свою милость, ты теперь придерживаешься религии, 5 намазов в джамаате читаешь, в понедельник, четверг, уразу держишь, кияму ляйл читаешь, допустим, у тебя внешний вид, тоже ты, интизам, у тебя полный исламский вид. Знаешь, что Всевышний Аллах говорит, ты таким же когда-то был, как они. И Всевышний Аллах проявил тебе свою милость. Не от того, что ты хороший, не от того, что вера у тебя такая. Нет, это всего лишь милость Аллаха. И желай этой милости этим людям. Как Всевышний Аллах проявил тебе милость, так же старайся проявить эту милость этим людям. Поэтому дават надо делать с мягкостью, с терпением. То есть не торопись никогда. Проявляй, насколько можно в мягкости. То есть представьте, как человек умирает. Кто-нибудь, например, видел же, человек умирает, допустим, вот агония смерти. У нас такая жалость, у нас слезы льются, так жалко этого человека. Или человека, допустим, например, он обжегся, у него кожа сгорела. Мы видим, как этот человек кричит, например. Мы видим, когда человек умирает или упал, например, откуда-нибудь, у него кости переломные, как он мучается, как он стонает, до чего нам жалко. Таким же образом мы должны людей, когда видим, что люди в заблуждении, потому что это заблуждение приведет их к огню, мы должны с такой же жалостью смотреть на этих людей. Разве мусульманин, даже видя кафира, который, допустим, сломал себе ногу или который обжегся, мучаясь, разве в сердце он не проявляет жалости, даже если он кафир? Все равно же проявляет. Это то, что нам заложил Всевышний Аллах Субхана Тааля. Поэтому мы, призывая людей, должны с милостью к ним призывать. Когда мы видим людей в заблуждении, не должны говорить, «Ха, смотри, он такой, даль, муктадия, бедаачик там, кафир и так далее». Нет, ты говори, «Да, он бедаачик, да, он кафир». Ну, надо с сожалением к нему смотреть. Надо его жалеть за то, что он в таком положении. И этим самым сунна учит нас, как быть мудрым, как призывать на основе знаний. И также учит нас тому, что мы должны смотреть на положение призываемого и каким образом призывать его. То есть после того, как Пророк сам поставил ему диагноз, после этого он знал, как призывать, и поэтому с мягкостью. А если бы это кто-то был из своих сахабов, близких? Пророк сам как бы сказал, Пророк сам, конечно, бы его поругал. Как мы знаем, когда Абузар поругал Беляля, радуаллаху анху, инна фика мриун джахилия, поистине в тебе есть невежество, прямо его так поругал. Потому что Абузар один из самых близких сахабов, у него есть знания. Даже Абузар после этого удивился, сказал, о посланник Аллаха, после стольких лет, сколько я с тобой, сколько я учусь, во мне до сих пор есть невежество. Вот так Пророк сказал с ним, что его поругал. Потому что он был из близких людей. Кааб ибн Малик, когда не вышел с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, 50 дней запретил кому-то разговаривать с ним. Потому что Кааб ибн Малик знал прекрасно, что надо выходить в джихад. Однако шайтан обманул его, пока Всевышний Аллах не принял его таубу. То есть мы видим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям ставит диагноз, а потом уже знает, как призывать этого человека, как исправлять этот мунгар, эту порицаемую вещь, или как призывать к одобряемому. И из этого примера ученые выявили великое правило, что предотвращение вреда лучше, чем принесение пользы, если они равняются или ближе друг к другу. То есть, если бы сахабы встали, запретили бы ему мочиться, это же предотвращение вреда же. Однако польза от этого, сколько пользы? От этого вреда будет больше, чем пользы. Поэтому, если ты видишь какую-то порицаемую вещь, Если ты хочешь ее исправить, смотри, что от этого потом пользы будет больше или вреда. И как я привел пример с нардами. Какие-то люди играют в нарды. Если ты им скажешь, братья, нарды харам, нельзя харам человек. То есть, который понимает, разбирается чуть-чуть в исламе. От этого есть польза, да, тогда мне надо им запретить играть в нарды. Если они не понимают ничего в исламе, если я им начну запрещать, они, во-первых, встанут, мне по голове дадут. Во-вторых, скажут, давай принеси бутылку водки ему назло, еще будем водку пить и нарды играть. Еще начнут ругать твою религию. И вот смотрите, что больше, вреда или пользы? Конечно, вреда будет намного больше. Поэтому человек должен, во-первых, знать то, к чему он призывает. Во-вторых, поставить диагноз тому, кому он призывает. То есть, как ему надо призывать, к чему его надо призывать, что ему можно говорить, что ему нельзя говорить. А в-третьих, уже использовать по отношению к тому только то, что для него подходит. И тогда человек будет иметь успех в своем давате. Четвертое, то, что требуется в давате, это единство вреда призывающих к Аллаху. То есть является обязательным для призывающих к Аллаху единство в их призыве. И все это происходит с соблюдением следующих условий. Первое, призыв к Аллаху должен быть только по манхаджу саляф. То есть только так, как это делали саляфы нашей уммы. Кто саляфы нашей уммы? Пророк, сахабы, табиины. И таби табиины, как пророк саллаху алейхи вассалям сказал, лучший век это мой, потом тот, который за ним следует, потом тот, который за ним следует. Мы должны следовать за нашими предками. То есть говорить так, как говорили сахабы и пророк, что наша акида должна быть такая же, как акида сахабов и пророка. А если у тебя не будет акида, как акида у сахабов и пророка, знай, что у тебя дверь в огонь открыта. Если ты хочешь идти в огонь, иди. Если нет, тогда как, когда туристы приезжают в какой-то город, открывают, берут с собой что? Путеводитель. Смотрят, сюда поедешь так, сюда поедешь так, вот тут туристический район, а вот сюда, например, совет не заезжай, потому что здесь бандиты живут. Вот человек, который уходит, как говорится, в дорогу, идет к судному дню, идет к тому свету, берет себе путеводитель Куран и Сунну, и понимать ее должен так, как ее понимали саляфы. То есть сахабы, пророк, сахабы и табиины. А если нет, то он попадет в тот район, в котором бандиты, как бы сказали, пример просто, просто-напросто погибнут. Мало того, что у него деньги заберут, еще его и убьют. А в исламе это прямое вхождение в огонь. Поэтому пророк саллаллаху алейхи сказал, что моя умма, сказал, евреи разделились на 71 группу, христиане на 72, моя умма разделится на 73, все они в огне, кроме одной. А это то, Пророк сам сделал на это тафсир, сказал, а это то, на чем я и мои сподвижники. После этого, кто что может сказать после этого хадиса? После этого, субханаллах, удивление, сверхудивление, не понимаешь, как люди после этого не следуют пророку и сахабу. Всевышний Аллах, субхана тааля, говорит в Коране, в суре Ан-Ниса, 115 аят, «Вамай юшакитыр расуля мин баади ма табайяна лягуль худа». Вот это доказательство, подтверждение моим словам. Всевышний Аллах Субхану сказал, и кто не следует посланнику после того, как стал ему ясен прямой путь, и не следует по пути верующих, Всевышний Аллах о ком говорит верующих? Верующих кто были во время Пророка? Сахабы. Мы обратим его к тому, к чему он сам обратился, и сожжем его в огне. И скверно это пристанище. Из этого аята мы берем маленькую пользу, о чем мы будем говорить в будущих уроках. Всевышний Аллах говорит, и тот, кто не следует посланнику, после того, как стал ему ясен прямой путь, того Всевышний Аллах ведет в огонь. Значит, тот, у кого акида не как у пророка из сахабов, но ему никто об этом не рассказал, он в огонь попадет или нет? Нет, Всевышний Аллах Субхана Тааля его простит, это и называется узр биль джахль. То есть Всевышний Аллах ему простит, потому что он не знал, что на этом были пророк и сахабы. А тот, кто знал, тот, кто услышал, тот, кому объяснили, Всевышний Аллах ему что говорит? «Ванузлим джаханна» и сожгем или введем мы его в огонь. Также в хадисе у Бухари, у Муслима, со слов Ибн Масуда, приводятся слова, где он сказал о том, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, самое лучшее поколение – это мое поколение. Затем те, кто следует за ними, затем те, кто следует за ними. И нам приказано следовать за лучшими.
Также в хадисе у Абу Дауда и Тирмизи это передается хадис о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине тот, кто будет жить долго, увидит много разногласий». То, что мы видим в наши времена. Поэтому пророк тебе дает лечение. Держитесь за сунну и сунну праведных халифов. Держитесь за нее клыками, то есть зубами, как у человека, вот есть же острый зуб, как клык. Держитесь за нее зубами. То здесь пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, так сильно за нее держитесь. И берегитесь ереси, так как всякое наведение является заблуждением. И у имама Насаи есть риваят, где среди ученых есть разногласие, этот риваят даиф или не даиф, то есть слова и каждое заблуждение в огне. Ну, шахид, не то, что хочется обратить на то, что у него, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что каждое нововведение является заблуждением. Поэтому тот, кто придерживается сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сунны праведных предков, то есть саляфов, тот придерживается Кур'ана. И тот, кто хочет идти по прямому пути, Аллах поведет его. И тот, кто берет себе в помощь сунну, ему будет дана победа. А тот, кто оставляет ее и последует не путем верующих, то есть не путем саляфов этой уммы, Аллах обратит его к тому, что он сам обратился, и ведет его в огонь. Второе. Является обязательным для призывающих к Аллаху оставлять маленькие разногласия, не выводящие из пути саляфов. Не создавать споров, которые приводят к вражде и ненависти. Однако является обязательным обращение к книге Аллаха и сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, при любом разногласии. И то, чем обязал наш шариат, является истиной. И все, что ему противоречит, является недействительным. Всевышний Аллах говорит: «Фама хталяфтум фиги ничайкин фахукмугу идаллах. Заликум Аллаху Робби алейхи таваккальту ва илейхи уник». Сура Шура, 10 аят. То есть Всевышний Аллах говорит, а то, в чем вы разногласили, решение его принадлежит Аллаху. Это Аллах мой Господь, на Него я полагаюсь и к Нему я возвращаюсь. Из этого аята понимается, что единогласие мусульманской общины является бесспорным доводом, так как Всевышний Аллах сказал: «Фамахталяфтум фиги ничайкин фахукмугу илляллах». То есть, так как Всевышний Аллах сказал, приказал нам обращаться за решением к Нему во всех вопросах, в которых у нас есть разногласия, правильно же? А то, в чем мы единогласно согласились, является достаточным. Потому что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что моя умма никогда не соберется в заблуждение. То есть, если умма, исламская умма, все единогласно согласятся относительно вопроса, например, то Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, что это уже истина. Так как единогласие мусульманской общины соответствует Корану и сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Я юхаллязина ама. Атиу Аллаха ва атиу Расуля ва улил амри минкум. فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас. Если же вы припираетесь о чем-либо, то есть спорите в чем-либо, то верните это Аллаху и посланнику. Если уверуете в Аллаха и в последний день, это лучший и прекрасный по исходу. Знаете, человек, который не верует в Аллаха и в судный день, никогда не будет возвращаться к Аллаху и пророку. То есть любой спорный вопрос, ты с ним сядешь, скажешь, например, разногласие мы с тобой в таком вопросе, давай посмотрим, что об этом говорит Коран и Сунна. Он скажет: нет, знаю, что он не верит в Аллаха и посланника так, как надо верить. И приказ подчинения Аллаху и подчинения его посланнику абсолютный, то есть ничем не связан. Всевышний Аллах говорит: «Атиу Аллаха, подчиняйтесь Аллаху, ва атиу ар-расуля». А что же касается подчинения тем, кто обладает властью, то будь то правителями или учеными, то оно обусловлено подчинением Аллаху и его посланнику. А доказательством-то является то, что в аяте отсутствует глагол «атиу» в приказе подчинения обладателям власти. То есть Аллах говорит: «Атиу Аллаха, подчиняйтесь Аллаху, ва атиу ар-расуля». Сказал «Ва атиуллям». То есть уже подчинение абсолютное, а связано с чем? С подчинением к Аллаху и его посланнику. Значит, и приказ с повиновением является относительным, то есть связанным с подчинением пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Затем Всевышний Аллах субхана ва тааля приказывает обращаться со всем тем, в чем есть противоречие среди людей, книги Аллаха и сунне его посланника. так как в них есть ответ на все спорные вопросы, либо из их прямого и общего смысла, или из намека, или обращения внимания на что-либо, или логического вывода, или сравнения похожих вещей с общим смыслом. И постановления Аллаха являются лучшим из постановлений и самым подходящим для людей, имеющим наилучший исход. В нем добро для нас, будь то в данное время или в будущей жизни. Может быть, в одном вопросе быть два мнения. Даже у праведных халифов или имамов. То есть мы знаем четыре великих имама, в некоторых вопросах у них есть разногласия. Так как до одного из них, может быть, не дошло доказательство. То есть одного из халифов или одного из имамов. Далеко не ходить Умар ад-Дилан. Один раз Абу Муса аль-Ашари пришел к Умару и постучался к нему в дверь. Умар не услышал или был занят. Потом Абу Муса аль-Ашари ушел. Потом он его поругал. «Почему ты меня не подождал?» Говорит, нам приказано, Пророк Саласам приказал три раза стучаться. Если кто не открывает, уходить, приведи мне, говорит, на это доказательство. Этот хадис до Умара не дошел. Потом Абу Муса аль-Ашари привел тех сахабов, которые слышали это от пророка, этот хадис. То есть халифа Умар не слышал в этом хадисе. А как же в наше время, субханаллах, поражаешься людям, когда им говоришь, что имам в этом вопросе ошибся. Он говорит, да, ты знаешь, а имам не знал. Субханаллах, Умар не знал. Неужели имам Шафии, или имам Малик, или имам Абу-Ханиф, или имам Ахмад больше знают, чем Умар, радиаллаху анху? Поэтому, когда однажды Ибн Аббас, радиаллаху анху, сидел с людьми и сказал, что пророк говорит относительно вопроса хаджа, делать вот так, вот так. Они говорят, однако Абу-Бакр и Умар сказали так. Он говорит, субханаллах, Ибн Аббас, на вас сейчас, как с неба, камни посыпятся. Я вам говорю, сказал пророк, а вы мне говорите, сказал Абу-Бакр и сказал Умар. То есть Ибн Аббас сказал, из-за гнева от Аллаха на вас сейчас камни посыпятся. Я вам сказал, говорю пророк, говорит пророк, а вы мне говорите, сказал Абу-Бакр, сказал Умар. Тогда что же сказать про тех людей, которые говорят, сказал мой имам, или сказал наш мулла в мечети, или сказал мой брат, или сказал моя бабушка, или насаллаху валяфия. И как мы сказали, может быть в одном вопросе быть два мнения, даже у правильных халифов или имамов. Так как до одного из них, может быть, не дошло доказательство. Или же он думает, что это доказательство не является достоверным. Или же он думает, что у этого доказательства есть какое-нибудь объяснение. И надо знать, что человек ограничен. Человек ограничен. И от ошибок, как говорится, отстранен только один пророк, саллаху алейхи вассалям. Только один он, маасум. И поэтому следует призывающему быть описанным готовностью принимать доказательства и не быть фанатиком, то есть слепо следующим за своим имамом. И не стоит делать маленькое разногласие причиной для споров и вражды, если это разногласие не вводит нас в дороге салафа, то есть предшественников этой уммы. И надо здесь отметить, разногласия, которые были между имамами, или разногласия, которые между халифами были, все эти разногласия называются фарайя. Ислам, шариат делится на две вещи. Вопросы основы и вопросы второстепенные. Основные вопросы и второстепенные. В основных вопросах ни у халифа, ни у имама никаких разногласий не было. А это вопросы акиды. А во второстепенных вопросах, то есть в вопросах фикх, у них разногласия были. Как мы сказали, пророк саллаллаху алейхи вассалям подтвердил такое разногласие, разрешил такое разногласие, чтобы было. Известная история, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям однажды сказал сахабам, «Дайусу лианна ахаду кумир асра, илля фи бану курайза». «Пусть никто из вас не совершает молитву аср, кроме как бану курайза». По дороге пришло время аср. Сахабы сказали, давайте молиться. Другие сказали, то есть часть сказала, давайте молиться, пришло время аср. Другие сказали, нет, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, чтобы мы все там молились. Эти сказали, мы же опоздаем. И тут произошло между ними разногласие. Смотрите, разногласие в ответ или разногласие второстепенное? Вопрос ответ. Вопрос ответ. Потом, когда они вернулись, то есть часть помолилась по дороге, часть помолилась бану курайза, рассказали об этом пророку саллаллаху алейхи вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям подтвердил, что и вы правы, и вы правы. То есть каждый сам по своему понял. Поэтому разногласие может происходить по некоторым причинам. Либо каждый по-своему понимает этот талин. Из имамов и из салифов, конечно, а не в наше время. Потому что имамы и салифы, то есть и салифы это умы, сахабы, Всевышний Аллах был свидетельством, чтобы за ними следовали, и пророк саллаллаху алейхи вассалям приказал нам за ними следовать. Или, может быть, кто-то из имамов дошел до него хадис, и он думает, что этот хадис недостоверный. То есть до него дошел таким путем хадис, который недостоверный путь. Однако до другого имама дошел этот же хадис через другой санад, который иснад, который достоверный. Или же вообще до него этот хадис не дошел. И так далее. То есть понятно, да? И поэтому тавачки, тот, кто призывает к Аллаху, должно у них быть единство в рядах призыве к Аллаху, и не должны они делать маленькие разногласия. Разногласия в чем, еще раз скажем, ветвях, во второстепенных вопросах, но не в основах. Не должны это делать причиной споры и вражды. Здесь есть маленькая заметка. Многие из фанатиков, которые подтверждают разногласия среди мусульман, среди мусульманской общины, опираются в свое мнение на ложный хадис, у которого вообще нет основы. Между прочим, наши студенты, многие из вас слышали, приводят этот хадис. Но это не хадис. Это не хадис. Они говорят следующие слова о том, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Ихтиляфу или хиляфу уммати рахма». Разногласие моей умми, моей общине, милость. Имам Мунави, рахимахуллах, в своей книге «Файдул Кадир» в первом томе 212 страницы сказал следующие слова. Он передал о том, что имам Ас-Субаки сказал следующие слова. Эти слова, то есть разногласия в моей умме милость, неизвестны ни одному из мухаддисов. И я не видел у этих слов иснада ни достоверного, ни слабого, ни придуманного. То есть мы знаем, хадисы бывают у нас достоверные, бывают хадисы слабые, а бывают хадисы придуманные. Даже придуманного иснада у этих слов нет. То есть как пословица: семь раз отмерь, один раз отрежь. У этого иснад есть или нет? Нет, от народа пришло. Ибн Хазм, рахимахуллах, сказал в своей книге «Аль-Ахкам» в пятом томе, 642 страница: «Эти слова являются самыми порочными словами, так как если разногласие в нашей умме является милостью, тогда ее единогласие является негодованием». То есть мы, как говорится, доказательство от противного. В противном случае получается, что единогласие – это негодование. И таких слов никогда не скажет мусульманин, так как не бывает ничего, кроме единогласия или разногласия. И оно не является ни милостью, ни негодованием. А что же касается хадиса, то он является недействительным и является ложным. Пятый пункт, который бы хотелось сегодня разобрать, это то, что из мудрости в призыве к Аллаху является проявление осторожности и отсутствие привлечения внимания, так как все это может навредить призыву, и течение может взять обратный курс. Призыв, конечно же, нуждается в энергичности и ловкости, однако должен быть контроль над действиями призывающих. Неосторожность всегда привлекает внимание, особенно в странах, не придерживающихся религии. Это может привести к порче в призыве, и это, само собой, противоречит мудрости и влечет за собой опасность. Мы знаем, что пророк, саллаху алейхи вассалям, когда делал дават, у него даже 3 года было дару сирии, то есть скрытый дават. Они скрытно собирались, изучали ислам. И в этом нам есть все урок. 6-й пункт и один из самых важнейших также пунктов – это то, что основой всего этого является искренность. И каждый призывающий должен быть убежден в том, что он призывает к религии Всевышнего Аллаха. Призывает к тому, что дает пользу ему и дает пользу людям в их религии и их мирской жизни. И призывает их к тому, что приближает их к Аллаху и призывает рабов Аллаха к счастливой жизни и прекрасным вознаграждениям в будущем мире. И призывающий должен утвердить для себя то, что все вознаграждение только в том, чтобы его дела были только ради Всевышнего Аллаха, а не для того, чтобы получить определенный пост в этой жизни. Поэтому надо быть очень осторожным, а не то он даже не почувствует, то есть этот призывающий, который призывает для того, чтобы получить какой-то пост, чтобы взять денег и так далее, он не почувствует запах рая всю этот день, и все его дела будут тщетны. Мустадрак ибн Хиббана приводится достоверный хадис от Аби Хурайры, он сказал: «Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто изучает науку, которая должна изучаться только ради Аллаха, ради чего-то в этой жизни, тот не почует даже запах рая всю этот день». И каждый призывающий должен знать, что призыв к Аллаху является путем к познанию Всевышнего, также является путем к свету. И тот, кто хочет приобрести что-то в этом мире, известным того, чем приобретается тот свет, тот совершает наикуснейшую несправедливость, так как это является вставлением вещи в свое место. И поэтому призывающий к Аллаху не должен брать этот призыв средством для приобретения известности и славы. В книге Сунан ибн Маджи приводится достоверный хадис от Джабира о том, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Не приобретайте знания для показухи перед учеными, или для споров с невеждами, или для почетного места в заседаниях, а тот, кто будет делать это, то ему огонь, огонь». И если мы, иншаллах, будем придерживаться этих основ,
то Всевышний Аллах Субхана Таля даст нам успех в наших призывах. И хотелось бы закончить эту тему прекрасными словами, которые сказал некий имам Суфьян ас-Саури, да смилуется над ним Аллах. Он сказал: «Изучайте эти знания, и если вы изучите их, то заучивайте их. И если вы выучите их, то живите и работайте по ним. И если вы начнете жить и работать по ним, то распространяйте их». Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу.